Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать вас в этот июньский вечер, пятничный, теплый. Программа «Молодо зелено» в эфире. Сегодня мы поговорим о такой приятной теме лечение музыкой. В программе у нас гость сегодня Павел Федосов и Анна Загорулько. И мы поговорим о новом совершенно проекте. Можно сказать, что презентация у вас сегодня в эфире пройдет. Называется проект «Терапевчи».
Хотел на сцену, хотел на трон, я хотел туда, где получше. Я хотел быть слышен, увиден, учтен, и я ждал подходящий случай. Я хотел получить от жизни барыш, я хотел поднять свое знамя. Но этот голос сказал мне, стой, где стоишь, и делись со своими страстями. Когда дети начинают слишком наглеть, мне так часто хочется крикнуть. У меня недавно родился третий, но я так и не смог привыкнуть. И меня пробирает нервная дрожь, и я будто на поле сражения. А этот голос твердит мне, ну что дарешь, научись хотя бы терпенью. Бежать отсюда туда, где сияют высокие горы. Я хотел туда, где уйдет суета и не будут нужны разговоры. Я хотел туда, где благая тишь успокоит, утешит, согреет. Но этот голос сказал мне, стой, где стоишь, тогда ты придешь скорее.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, у кого-то вечер, у меня еще день. Скажите, пожалуйста, как проект родился?
Ну, он родился из жизни, потому что и Аня, и я довольно часто приходили с гитарой в хоспис, в больницу, в психоневрологический интернат, в следственный изолятор, для того, чтобы там что-нибудь спеть, пообщаться и попробовать с помощью музыки, с помощью песен как-то поддержать людей, которые там находятся. И постепенно такая жизнь шла, и мы поняли, что вокруг много у нас людей, которые хотели бы выступать с одной стороны, а с другой стороны много мест, где такого типа небольшие концерты были бы, в общем, интересны, возможны. И мы придумали вот такой, ну, что ли, диспетчерский пункт, да. И, то есть идея наша очень проста. Соединить тех, кто может и хочет выступать и через свое творчество поддерживать людей в трудной жизненной ситуации, и тех, кто в этих трудных жизненных ситуациях находится. Это люди в хосписе, это люди в СИЗО, это дети и их родители в больнице, это взрослые в больнице, это люди в психоневрологических интернатах и так далее, и так далее. Вот, ну, моя версия такая, Аня, наверное, свою версию расскажет.
Аня, как вы пришли к этому?
Ну, на самом деле, у меня примерно такая же версия. Мне всегда хотелось объединить людей, которые занимаются такими выступлениями, и соединить их с координаторами, но я не представляла, как это возможно сделать, поэтому то, что сейчас получилось, это то, чего я всегда хотела, но сама бы я не смогла это организовать никогда.
Тут я бы еще вот заметил, просто к тем словам, с которых вы начали передачу, конечно, строго говоря, это не музыкальная терапия, и это не лечение музыкой. Просто когда мы вот этот придумали проект, я в Фейсбуке написал: ребята, вот мы запускаем такой проект, придумайте, пожалуйста, название. И нам наш прекрасный друг, музыкант Коля Подорольский, который ехал в этот момент за рулем, ни секунды не думая, послал в Фейсбуке «Терапевчий». И все подумали: вау, какое классное название.
Правда.
А потом уже нам стали говорить: ребята, вообще терапевчие — это люди, которые как бы, ну, типа как будто вы лечите, как будто вы доктора. А вы же, ну, в общем, не доктора. И мы стали думать: да, мы не доктора, давайте попробуем там второе «р» прибавить. Терапевчи. То есть, и, в общем, мы вот сейчас в таких вот размышлениях.
У вас прекрасное название, ведь, как известно, без доброго слова, без теплого слова не лечат больного. И мы понимаем, что все-таки музыка – это атмосфера, это некие мечтания, да, человека. Как-то он расслабляется, представляет, какие-то картины перед его глазами проходят. Это и есть настоящее, да, вот такое душевное, наверное, все-таки лечение душевное.
Ну, это, мне кажется, больше вот история про встречу людей, потому что, ну, вот мы собираемся с вами здесь, или мы собираемся на каком-то семейном празднике, или мы встречаемся с друзьями, да, и между нами что-то происходит, что-то, что дает какое-то тепло, радость, поддержку каждому из участников встречи. Вот мне кажется, наши концерты — это такие встречи, от которых возникает какое-то вот тепло, радость, благодарность. Это, в общем, довольно важно и для музыкантов, и для тех, кому они приходят.
Проект совсем молодой, ему несколько месяцев всего, как я понимаю, да?
Да меньше, наверное.
Пошел второй месяц.
Второй месяц. Да. Ну, наверное, чтобы радиослушателям дать возможность побывать на одном из таких концертов, мы сейчас поставим музыкальную композицию, которая называется «Голуби». Автор-исполнитель у вас в студии сегодня Павел Федосов. Я надеюсь, что после прослушивания этой замечательной песни у нас в эфире появятся звоночки и вопросы по этому проекту, и свои мнения радиослушатели тоже выскажут, насколько важно музыка в их жизни, насколько важна и насколько важно слушать друг друга. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. А сейчас композиция.
Ходил человек по жизни долго, себя загонял чувством долга, себя запрягал на работу, но только вот сломалось что-то. Рычал по ночам волчьим рыком, пытался начать жить по книгам, потом пропадал от депрессии, потом взял и превратился в песню. И эта песенка так запела, что человечек стал снова целым. Для всех знакомых и незнакомых открыл он двери большого дома, где черная ягода бузина и старая мебель с балкона, засохшая веточка вербы, и в небе голуби, 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 и лесенка светлых минут, и здравствуй, родной, как тебя зовут, и годы бессмысленной скорби, и в небе голуби, голуби, голуби. И болит
Выпустил человека на волю, и всех позвал он за собою. А те, кто песенку слыхали, поднялись в небо веселой стаей. И людям песенка показала тревогу улиц, тоску вокзалов. В метро вечернем усталый мрамор, и кто-то плачет один без мамы, и кто-то ходит холодным полем, и кто-то долгой болезнью болен, и кто-то встретится у колодца, и кто-то скоро домой вернется, где черная ягода бузина и старая мебель с балкона, засохшая веточка вербы, и в небе голуби, 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 и лесенка светлых минут, и здравствуй, родной, как тебя зовут, и годы бессмысленной скорби, и в небе голуби, голуби, голуби.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня мы говорим о проекте «Терапевчи» в студии Павел Федосов и Анна Загорулько. Дорогие, вот мы прослушали первую композицию, и все-таки, я думаю, многим нашим радиослушателям непонятно, как вот так вы просто собрались и пошли в хоспис, как вот просто пошли в больницу. Это же внутренний позыв душевный, да, отдавать что-то, дарить тепло. Как он в вас родился? Это же самое главное.
Ну, у меня было такое, что в 15 лет я начала играть на гитаре. Сначала играла для друзей, для себя, чужие песни. Потом поняла, что мне не хватает этого, и хочется делиться песнями с людьми, которые вообще их не слышат. Я поняла, что не каждый человек там может, да, себе позволить там сыграть на гитаре, там, попасть в тональность, и поэтому хотелось как-то прийти к людям, которым это будет необходимо. И я очень искала место, где могут понадобиться мои силы, и пыталась стать волонтером в разных местах. Но тут совершенно случайно после службы в храме ко мне подошла девушка и позвала меня петь в детский хоспис. Говорит, вот есть вот такая возможность помочь нам и на постоянной основе приходить, выступать.
Расскажите про этот самый первый свой визит, потому что для многих очень... Ну, хоспис — это определенный все-таки штамп в нашем сознании, вот, и многие боятся туда идти, потому да. что там ты сталкиваешься с вечностью и с, ну, в общем, с людьми, которые предстоят.
Очень многие боятся идти в хоспис и думают, что как-то нужно по-особенному себя там вести, либо слишком, ну, либо не улыбаться вообще, либо быть неестественным, как-то подстраиваться под эту атмосферу. Но мне тогда я вообще об этом не думала, и мне казалось, что просто нужно быть собой. Я собрала студентов, тогда я училась в православном Свято-Тихоновском университете, и мы пошли такой вот командой 7 человек.
Ну, конечно, когда команда, тогда не страшно.
Ну, и, во-первых, не страшно, во-вторых, это были все люди, которые каждый день, наверное, спрашивают себя о том, для чего они живут. И, в принципе, тема смерти для них — это такой открытый вопрос. Ну, это не страшно.
Это вопрос юности, наверное.
Может быть, вопрос
еще, да,
юности.
Определение своего жизненного пути в этом смысле. Для чего я живу? Для кого?
Ну, наверное, да. Хотелось просто чем-то поделиться с другими людьми.
Павел, ваша очередь.
Про первый такой опыт, да?
Да. Как вы пришли? Откуда позыв взялся в вашей душе?
Ну, тут просто как примерно как они меня позвали. То есть я в какой-то момент прочел во френд-ленде живого журнала, что предстоит концерт по старой Новый год в отделении гематологии Боткинской больницы. Угу. И идти некому. Давайте кто-нибудь найдись. И я вот нашелся. Какой-то особой там ценностной рефлексии у меня не было в тот момент. Ну, почему бы нет? Вот, я пришел, Дело было вскоре после Нового года. Что-то там попел, какие-то общеизвестные песни. Попел в холле, потом пошел в палату и стал тоже петь. Когда я пел песню «Темная ночь», какая-то бабушка сидела на кровати и начала плакать. Потом я спел что-то из репертуара Муслима Магомаева. Она сказала: «О, Муслимчик, вспомнили. А теперь, говорит, давайте свое что-нибудь». Вот. Ага. Я спел свое, она говорит: «Да, интересно, интересно, интересно». Вот. А
приходите
там, да, да, там удивительные вообще бабушки бывают. Одна, как-то мы пели в этой самой Боткинской больнице, ко мне подходит такая бабулька, говорит: «Вы знаете, я, говорит, всю жизнь проработала хормейстером. Вот в этой песне вам,
вот
бы,
вы попали.
Вам бы очень хорошо второй голос. Подумайте, пожалуйста, об этом». Вот. И это на самом деле, вы знаете, это выглядит страшно, но это реально не страшно. В хосписе реально не страшно. Там не нужно никакого героического усилия. Если ты более-менее не понимаешь... Там страшно, если ты не понимаешь, зачем ты пришел и что ты делаешь. То есть там нельзя просто прийти, там что-то постоять, посочувствовать. А если ты умеешь там петь, или ты умеешь, не знаю, сделать марлевые вот эти повязки, которые там нужно делать, или, не знаю, давать мороженое, да, то там нет вообще проблемы, что страшно. Там люди с тобой говорят не про то, что, как правило, хотя бывает по-разному, и люди, и волонтеры, которые там постоянно работают, они, конечно, сталкиваются с самыми разными ситуациями. Но когда ты приходишь вот так на раз, на концерт, с тобой люди разговаривают про жизнь. Они говорят про своих детей, про то, кем они работали, какая погода и так далее, и так далее. То есть ты для них какой-то кусок нормальной жизни. Вот какой-то кусок социума, мира, людей, людского вот этого моря, которое вдруг вот к ним в этот хоспис вошло. И это возможность почувствовать себя не пациентом, а ну просто человеком. Да, вот как мы сейчас сидим с вами, разговариваем, вот так же это там происходит.
Это, наверное, важно очень как раз вот... Не пациент.
Не пациент. Не пациент, да.
Вот теперь такой провокационный вопрос. 20 лет назад или даже 30 нельзя было себе представить, ну, условно, музыкантов в больнице. Может быть, как-то на Новый год или это вот такие праздники устраивались централизованно. То, что сейчас волонтеры пошли в закрытые учреждения медицинские, как вы считаете, есть ли качественные изменения нашего общества в этом? И повисла пауза.
Ну, мне кажется, пока о качественных изменениях говорить рано, но какие-то шаги в эту сторону делаются.
То много есть... же волонтеров появилось. Много тех людей, которые захотели пойти в больницу, кто-то полепить с детишками, кто-то там, я не знаю, порисовать, кто-то спеть.
Ну, что-то меняется, но пока все равно отношение к этому, к болезни и вообще теме смерти, это что-то, ну, как что-то закрытое.
Людям страшно об этом говорить?
Страшно, и не хочется, чтобы это случилось с ними, поэтому проще от этого отгородиться. Но то, что люди идут сейчас ну, в таком количестве в больнице, это хороший показатель.
Да.
Я тоже считаю, что за 20 лет очень много всего изменилось. И действительно, у меня ощущение, что вот эти заборы, стены между как бы здоровыми и как бы там нездоровыми, они стали немножко тоньше, в них стали появляться какие-то там двери, окна. И в этом смысле, по-моему, ситуация развивается.
Да, и вообще вот я, когда была в хосписе, я подумала о том, что вот так должно быть в каждой больнице. То есть это норма, до которой, к сожалению, ну, не дотягивают многие больницы. Но мне кажется, что будет это меняться.
Хотелось бы поговорить про творчество и создание вдохновения, может быть. На всякий случай напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы сегодня говорим про проект «Терапевчи». Ждем ваших звонков. В эфире Павел Федосов, Анна Загорулько. С удовольствием на них ответят. Итак, все-таки, откуда рождается вот этот вот творческий порыв? Потому что вы же заражаете этим людей. Творчество доступно, видимо, в любой момент жизни. Даже когда ты не умеешь писать, читать, когда утрачены какие-то навыки. Откуда вот это вот творческое проявление?
Ну, вот вы, я бы уцепился за ваше слово «заражаете». Вот наша цель, когда мы с Аней придумывали эту всю историю, она не в том, чтобы создать движение, вдохновить людей, там, каких-то новых... взрастить волонтеров. Это вообще проект немножко про другое. Это вот именно что как говорят сейчас, хаб или узел связи, или диспетчерский пункт, да? То есть реально есть много людей, там, музыкантов, которым, когда говоришь, ребята, вот есть отделение паллиативов в такой-то больнице на такой-то улице, и там в такое-то число, во столько-то, надо бы, хорошо бы прийти поиграть. И когда ты пишешь такую штуку в социальной сети ВКонтакте, у тебя появляется 1, 2, 3, 4 заявки, потому что люди хотят, их не надо специально к этому мотивировать, да? И наша цель была просто вот это реальный мотив помочь...
Соединить.
Да, соединить одно с другим. На самом деле, я вот сейчас немножко отойду в сторону от того вопроса, который вы задали, но все-таки хотел бы поделиться. Я по своей работе в фонде Андрея Первозванного провожу проекты для людей, которые хотят стать добровольцами. И перед тем, как стартовать проект, мы проводим анкетирование. Вот зачем вообще вам все это надо? Там, не знаю, 150 ответов получаю. И самый распространенный ответ – я хочу помогать людям. Вот. То есть мотив помочь людям, мотив быть полезным, мотив иметь смысл своей жизни, своей деятельности, его не нужно специально как-то будировать, или он есть. Вот.
Душа человека христианка, да, как говорил Тертуллиан.
Как показывает опыт, да.
Скажите, вот есть же схожие проекты, как «Поющие клоуны», «Ансамбль доброй воли», «Музыка помогает». Вот чем вы принципиально отличаетесь, что у вас общего есть?
Ну, во-первых, это все фактически мы же, это все наши друзья. Вот в «Поющих клоунах» и Аня, и я участвовали в разное время. Лидер этого проекта Илья Артемьев Сысоев, просто мой близкий друг. Поэтому тут никакой вообще... конкуренции в помине нет вообще.
Но тем не менее, все равно вы из одного проекта как-то в другой перетекаете, тогда почему это происходит?
Просто у нас немного другая история. То есть «Поющие клоуны», например, ходят в больницу к детям, а мы именно соединяем абсолютно разные площадки. У нас очень много разных людей там и...
Я думаю, что хоспис бы обиделся, если бы его назвали площадкой.
Ну... Не площадка, но...
Ну, нет, ну, в строгом смысле социальная площадка, тут нет проблемы никакой. Условно говоря, когда проект «Поющие клоуны» захочет найти для себя новых музыкантов, новых добровольцев, мы можем сказать, ребята, идите в сообщество терапевтчи и бросьте там клич. И вы там, на этой платформе, на этой площадке сможете найти для себя новых участников. Вот это у нас про эту историю.
А теперь такой вопрос. Вот у вас собралась группа волонтеров. А как вы договариваетесь с местами?
Это целая технология, если можно
так выразиться. Да-да-да, ведь не каждое медицинское учреждение готово пустить просто к себе, и много сложностей наверняка есть в этом.
Да, это целая технология. Дело в том, что... Я могу вот как у меня это происходит ответить, а не ты потом можешь рассказать, как у тебя. Дело в том, что я, в общем, примерно 20 лет уже работаю в фонде Андрея Первозванного, примерно лет 10-15 занимаюсь добровольческими проектами, и довольно много у меня сложилось контактов, связи за эти годы. То есть я понимаю, кому мне надо позвонить или написать, что был концерт в хосписе, что был концерт в психоневрологическом интернате. И, соответственно, люди меня знают, что вот ему можно написать, если я, условно говоря, хотел.
И никакой крамолы не будет.
Никакой крамолы не будет, да. Да, что как бы примерно понятно, кто придет, что споет, и никакой крамолы не будет.
То есть опыт наращивается... Не быстро.
Вместе с опытом наращивать систему связи, доверие, да, не быстро. Вот, но есть у нас большие, хорошо работающие фонды, например, фонд «Вера» или фонд «Старость в радость», с которым мы тоже очень дружим и которые через нас сообщество привлекает новых участников. Если условный музыкант, который хочет поделиться своим творчеством с пожилыми людьми в домах престарелых, просто зайдет на сайт фонда «Старость в радость», он увидит там расписание поездок. То есть ему на самом деле не нужны никакие терапевчи. И слава богу, кстати. И там будет написано, что вот послезавтра мы едем в город там, Дзержинский, в такой-то дом, нужны музыканты. Телефон координатора. Все. То есть это достаточно просто.
Как-то особенно вы подбираете репертуары, от чего отталкиваетесь? Потому что мы с вами сегодня услышали уже песню с неким христианским наполнением все-таки. Да, как светские учреждения к этому относятся?
Ну, дело в том, что с репертуаром пока не просто, очень просят все время спеть песни популярные, и те, которые знают люди старшего поколения.
Чтобы могли подпевать.
Да, у нас больше авторов-исполнителей своих песен, поэтому приходится сейчас все это учить. Ну, и с христианским смыслом, наверное, я лично не пою. Ну, очень редко.
Смелое заявление на православном брать.
Нет, ну, если я чувствую, что это будет уместно, я это делаю. Но вот специально подбирать такой репертуар я не буду. Мне просто кажется, что это должны быть песни, которые, ну, жизнеутверждающие и которые...
На которые отзывается.
На которые отзывается, да.
У нас сейчас, да, у нас сейчас в сообществе на самом деле идет такая очень интересная дискуссия на этот счет.
Да, дебат.
Дебаты, можно сказать. Тут я бы сделал уточнение, что разные места – это разные в этом смысле истории.
И разные аудитории.
Допустим, если я иду в СИЗО, вот, я пою свои песни, как, например, та, которую вы сейчас услышали, какую-то другую. Там сидят такие передо мной взрослые 40-летние мужики, вот, и они слушают, им это как бы нормально. Если я иду в хоспис, где передо мной на каталках лежат уходящие люди, то я не пою им каких-то экзистенциально напряженных песен, пусть даже с очень христианским содержанием. Я пою песни «Московские окна», «Одинокой броет гармонь», «Я шагаю по Москве», бабушки слушают, улыбаются, плачут. И мне, и это, я считаю, что это очень хорошее... Это очень хороший для меня результат. Они послушали,
они, реагируют,
они что-то вспомнили, они улыбнулись. Или я как-то пришел, там был дедушка, который всю жизнь работал баянистом. Он вот на каталке мне своими пальцами подыгрывал, да, то есть у него пальцы двигались. Да. То есть это вот для хосписа вот это отлично. Если я иду в больницу, центр имени Димы Рогачева, где находятся дети там с, скажем, с онкологическими заболеваниями, я могу попеть детские песни. И могу, например, видя, что там их родители, а родители – это люди примерно моего поколения, в какой-то момент спеть песню, там, не знаю, группы крови Виктора Цоя, потому что я вижу какого-нибудь конкретного папу, и, по моему ощущению, для него будет неплохо вот сейчас услышать песню группы крови, это как-то в него попадет.
То есть это индивидуально во многом, да?
Ну, первое – это во многом зависит от места, куда ты попал. Второе – ты видишь людей, и ты примерно понимаешь, исходя из возраста, что было бы уместно спеть.
Ну да, вот у меня тоже не было такого, что я заранее что-то придумала и вот прямо вот это по пунктам спела. То есть когда мы ездили с фондом «Старость в радость» к бабушкам в дом престарелых, ну, мы пели просто военные песни, но в какой-то момент тоже кто-то из них просил играть свои песни. Ну, то есть там не было такого.
Ну, вот в связи с хосписом сейчас идет интересный разговор у нас. Вот, может быть, вы тоже поделитесь с нами своим мнением. Ну, потому что ситуация предельная, люди уходят, да? Вот, и, казалось бы, православная совесть твоя тебе должна, вот, тебе как бы говорит, что иди и миссионерствуй. Ну, как бы, скажи людям о самом главном в той ситуации, в которой они находятся. Но когда ты приходишь туда и увидишь этих людей, честно говоря, ну, вот, не возникает, у меня не возникает ощущения, что ты вообще вправе чего-то такое вот сейчас там произнести про вечную жизнь, там, про да-да-да.
Ну, да. Все-таки, конечно, мы не духовенство,
которое не духовенство, да.
Знает человеческую душу гораздо лучше, чем простые смертные. Мне кажется, для каждого... Вот почему, в общем, я выбрала тему для сегодняшнего общения, потому что, мне кажется, слово лечит. Каждое слово несет вот то божественное, что вот Господь то, что в нас заложил, и мы это можем дать другим людям, у которых это затерто, спрятано где-то под пылью, под, я не знаю, может быть, под болячками, под какими-то. Мы можем этим словом попасть к ним в душу и... Ну, раскрыть, что ли, вот это вот их волшебный запас?
Дай бог, если так. Мне кажется, это не должно быть целенаправленным твоим действием, когда ты поешь перед людьми. То есть я думаю, что это не очень правильное состояние для артиста думать о том, что сейчас он поет, и то, что он поет, попадает в душу человека, и там производит какую-то духовную работу. То есть это, по-моему, как мне кажется... довольно тупиковая такая цель. Я не знаю, как ты считаешь, Аня?
Мне тоже так кажется. Просто, ну, когда вот я пришла в детский хоспис, было такое одно из правил — не петь песни с религиозной тематикой. Я сначала подумала странно, потом поняла, что, ну, это действительно важно. Ну, то есть ты как бы можешь свои песни, в которой ни слова про это не сказано, ты можешь все равно донести, ну, поделиться там частичкой себя и донести то важное, о чем ты не сказал. И, например, есть песни, в которых, ну, неявно рассказано, да, о христианстве, но там это есть. И это чувствуется как-то на другом уровне.
Есть прекрасное выражение кого-то из духовно опытных людей, что проповедуйте всегда, в крайнем случае используйте для этого слова.
И вот да, когда, вот, когда в ты, крайнем случае.
Да, в крайнем случае используйте для этого слова. И вот когда ты поешь в хосписе там песню какую-нибудь, знаешь, советских лет, да, то там самое важное, это вот твое внимание, твое тепло, твоя какая-то вообще благодарность по поводу факты, собственно, того, что ты жив, да, что там есть любовь, есть солнечный день, есть встреча людей, у тебя была, не знаю, бабушка. Вот какой-то момент благодарности по отношению к жизни, радости от встречи. Вот на этом уровне там все происходит. Это не про миссию, а про что-то вот такое простое, человеческий какой-то контакт, вот так можно сказать.
«Не бойся, я с тобой» – так называется наша следующая композиция. Впереди еще у нас много музыки сегодня, так что приготовимся слушать. Автор и исполнитель Павел Федосов.
В плацкарте, куда я не хотел, рядом кто-то хохотал, а кто-то храпел. Я мучился от страха на второй боковой и вдруг услышал: «Не бойся, я с тобой». Помню, на севере я шел под холодным дождем, и вдруг я понял, что я не один, а вдвоем. Посреди тревоги я нашел покой. «Не бойся, я с тобой». И когда ты не успел то, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой. И даже посреди твоей собственной обиды и лжи в этом мне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, я буду здесь. Иди по воде, по воде, по воде. Я слышал этот голос, но только снова и снова. Я задавтывал в себя это главное слово. Я становился поперек лыжни, глядел на лыжи и кричал: «Они не мои!» Падали стены, стучали в окно: «Эй, ты кто?» Сам себя запрягал и говорил себе «но». Таскал на себе мешки с чужой землей. «Не бойся, я с тобой». Когда ты не успел то, что должен успеть, и когда ты заболел, а завтра концерт, и когда ты не знаешь, кто ты такой, не бойся, я с тобой. И даже посреди твоей собственной обиды и лжи в этом дне, который ты не хочешь жить, я буду рядом, я буду здесь. Иди по воде, по воде, по воде.
Такую замечательную композицию вы услышали. Называется она «Не бойся, я с тобой». Павел, где же раздобыть ваш диск, чтобы слушать не только в хосписах?
Во-первых, есть группа ВКонтакте, которая называется «Павел Федосов Творчество». И, во-вторых, диск «Песни про жизнь» выложен в интернете. И надо
В свободном доступе
надо написать в Яндексе «Павел Федосов. Песни про жизнь». И вы этот диск найдете. Этот альбом найдете.
Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-959-5939. Изначально тема нашего эфира была задумана как музыкальная реабилитация, да.
Лечение музыкой,
да, но вот, наверное, мы пришли к тому, что это лечение творчеством, и это совершенно душевные вещи, а не материальные, не технические. Музыка все-таки это такой инструмент, да, для разговора души. Скажите, пожалуйста, вот из всех-всех ваших мест посещений, какое самое сложное, наверное, вот... Наверное, по-разному у вас.
Ну да, конечно, по-разному. У меня было такое, что в мой день рождения меня позвали петь для девочки, у которой тоже, ну, день рождения. Я ожидала увидеть ребенка, который, ну, хотя бы как-то реагирует на твои звуки. Но я пришла в палату, где было примерно 8 детей, И все они лежали, и никто из них не говорил и не шевелился. И для меня это было просто чем-то, ну, не знаю. Я не понимала, что мне делать, потому что ребенок, который должна поздравлять, он спит, вокруг него шарики. Но людей вокруг, ну, людей рядом тоже нет.
То есть он не реагирует никак на эту действительность фактически, да?
Ну да, и родителей у него тоже нет, это отказники. И я все равно начала петь, сыграла где-то несколько песен, и после третьей я услышала, что не вот эта девочка, а мальчик, который лежит там через несколько кроваток, он начинает улыбаться и раскачиваться. Для меня
то есть
это было...
То есть он в такт музыке просто, да?
Да, я просто... Ну, меня оставили одну в этой палате, я просто выходила вдоль кровати и пела песни, смотрела, как дети на это реагируют.
И они отзывались на музыку?
Большинство отзывалось, и самое главное, что эта девочка так и не проснулась, но я вышла и просто... Я так и не поняла, для чего это случилось, но для меня это было такое... Был момент такой встречи с этими детьми, которые мне даже не могут ничего ответить.
Да, это потрясающе, наверное.
Да, чувствуешь вообще... сразу такую благодарность Богу за то, что ты живешь, и ну, какая-то в этом есть тайна, не знаю.
Ну, захотелось еще прийти, наверное. Потому что вы почувствовали свою нужность. Это первоочередное, наверное, вот то, что нас ждет, что нас толкает на добрые поступки, что мы кому-то нужны.
Ну да, получается, что именно это.
Даже если это никак не проявляется. Павел, что вы думаете по этому поводу? Вы так и задумались глубоко?
Ну, я сначала стал думать о том, какое самое у меня было трудное выступление.
Ну, вы можете об этом рассказать.
У меня самое курьезное выступление было в СИЗО. Вот, там курьезно, значит, я прихожу, начинаю играть, и дальше я совершаю открытие внутри себя, я понимаю, что эти люди не могут меня не слушать, что у них,
то есть...
у них режим, да, у них мероприятие, на которое нельзя не ходить, и они, да, это первое для меня открытие.
То есть у них нет свободно волеизъявления,
нету,
да?
И слушание меня, это тоже как бы для них... обязательность.
То есть не всегда это подарок, как мы понимаем.
Это было первое неприятное открытие. Значит, второе, это было не самое такое, не самое строгое отделение, и там есть такое понятие, как день открытых дверей. Это момент, когда к людям, находящимся в СИЗО, приходят их родные. И это был как раз тот самый день. И, во-первых, я понимаю, что...
И вы всех отвлекали от их родных,
да,
от их свиданий.
Во-первых, они не могут меня не слушать. Во-вторых, там же сидят их родные, и они... вместо того, чтобы пообщаться, вот слушают сейчас меня. Значит, и дальше...
Волна, наверное, очень приятных эмоций происходила.
Да, и сидит, значит, руководящий там состав, а потом он уходит. И дальше я понимаю, что часть людей, которым не пришли, они слушают, а часть людей, которым пришли, они просто начинают общаться с теми, кто...
То есть тоже параллельно,
кстати. Да, параллельно. И мне пришлось очень такой был серьезный артистический вызов для меня. То есть я понял, что я должен как бы одновременно для тех, кто общается, дать возможность общаться и сделать такой, ну, какой-то не очень напряженный фон. И это нормально.
А другим
все-таки спеть то, что я, собственно, имею спеть. И вот это была такая интересная, очень творческая
задача. И как вы
задача.
Из нее вышли?
Но мне показалось, что получилось. То есть я...
Вы подобрали какую-то композицию?
Нет, я просто немножко сбавил обороты, сбавил такую атаку. Спел все немножко потише, поспокойнее. А для тех, кто меня слушал, я на них очень внимательно иногда смотрел.
На всякий случай, чтобы они слушали.
Что я пел именно им. Потом нас пригласили в столовую. Эти люди, которые слушали, угостили нас очень вкусной какой-то картошкой. Сказали, что они получили большое удовольствие от концерта. И я понял, что что-то получилось.
А вот эта вот отдача, она важна или нет?
Мне кажется, она вообще...
То есть вы же приходите отдавать, а на самом деле вы получаете тоже. Только это другое совсем, это разное.
Вы знаете, я вообще, мне не очень близко слово «отдавать» в этой ситуации. Там,
назовите по-другому.
Там происходит что-то другое. Там, ну, мне нравится слово «встреча», потому что... И это достаточно принципиальный для меня момент. Если это история про то, что ты благотворитель, который приходит отдавать благополучателю, то фактически это лишает...
Это гордыня.
Ну, можно сказать, в духовном смысле можно сказать, что, наверное, это гордыня, но там происходит что-то значительно более драгоценное на самом деле. Ты вдруг приходишь к чужим людям, и у тебя возникает ощущение, что ты сидишь у себя дома с родными за столом, понимаете? Ты поешь песню, они на тебя смотрят, вы улыбаетесь, что-то происходит. Просто на концерте этого не происходит. Возникает какая-то очень особенная человеческая ситуация. Как будто это, не знаю, дача, дом, чей-то день рождения. И это вот, это огромная радость, которая не возникает просто в артистической ситуации. И если ты пришел с установкой, я не пришел дать добро там людям, которым тяжело, то это не случится, ты останешься в проигрыше в итоге.
Как ты считаешь? Да, у меня тоже такое ощущение, что вот я сижу с друзьями. Ну, и цель была такая, чтобы вместо того, чтобы... ну, там, 10 раз в месяц встречаться с друзьями, играть, там, больше половины провести вот в этих местах вместо этого.
Довольно много все-таки вы ходите, ну, как я понимаю, за 2 месяца много мест уже посетили.
Да, мы ходим, ходим.
Я так вот не представляю, когда же вы это успеваете делать и как составляется график посещений.
Нет. Смотрите, Александр,
просто тут насыщенная очень жизнь.
Тут очень важная вещь. Терапевчи, это, как я уже не один раз сегодня сказал, это диспетчерский пункт, это много людей. За месяц, за эти 1.5 месяца действительно было, не знаю, сколько.
Уже 20, наверное, 20 концертов.
Событий, 20 mm-hmm. событий, но это не значит, что я или Аня была на 20 событиях.
Ну, понятно.
Я был на 2 или на 3.
Не на одном.
А не на одном. И это очень важная для нас история, потому что, когда я запускаю проект терапевчи, это не значит, что я пойду... Моя задача здесь не столько
собрать
это,
людей,
сколько соединить.
Собраться,
да, да.
Организовать.
Наша функция здесь скорее вот это, да. И это позволяет делать большое количество событий в течение небольшого количества времени.
Вы представляете, как он дальше будет развиваться?
Я нет.
Ну, это сейчас вопрос. Сейчас у нас такой еще...
Бурный период становления.
Да, да, да. Энтузиазм и эйфория. Вот. Я думаю, что было бы здорово, и я вообще отчасти, когда шел сюда, думал, что будет правильно вообще этой возможностью для этого воспользоваться.
И озвучить.
И озвучить, да. Вот.
Чтобы не было пути назад, уже
да.
Чтобы наверняка.
Дорогие друзья, есть у нас проект «Терапевчи». Про что он, вы примерно поняли. Он про то, чтобы с помощью творчества помогать людям в трудной жизненной ситуации. Если нас слушают люди, которые по своей деятельности связаны с помощью людям в трудной жизненной ситуации, например, работаете в больнице, или вы работаете в некоммерческой организации, или вы прихожанин храма, который помогает людям в трудной жизненной ситуации, скажем, пожилым людям, людям, не знаю, в хосписе, в психоневрологическом интернате, и вы считаете, что было бы здорово, чтобы для людей, которым вы помогаете, произошел бы вот такой концерт. Единственное, что, к сожалению, пока речь идет о Москве, мы еще на межрегиональный уровень не вышли. Хотя, к вопросу о перспективах, вот это, конечно, наша перспектива, да, начать в других городах тоже что-то делать. Значит, пожалуйста, свяжитесь с нами. Тут есть какая сложность. Мы сейчас пока существуем только внутри социальной сети ВКонтакте.
То есть у нас со временем это, наверное, расширится.
Со временем, наверное, расширится, поэтому вот, чтобы связаться с нами, вам придется найти ВКонтакте группу «Терапевчи» и там либо с Анной, либо со мной связаться и написать: «Друзья, мы помогаем людям вот в таком-то месте, давайте мы для них организуем концерт». Вот. Или если вы музыкант, который хочет помогать людям, то, пожалуйста, тоже свяжитесь с нами, и мы вам поможем найти то место, где вы можете быть полезными.
Кстати, не обязательно музыкант, можно читать стихи.
И танцевать.
Танцевать.
У нас в один из домов престарелых ездила
балерина.
Она в коридоре, там есть фотография, где коридор, дом престарелых, подмосковного, и там балерина стоит.
И как к этому отнеслись? Это очень
потрясающе.
Интересно.
Да, это прекрасно, да.
Еще есть бальные танцоры, которых тоже хочется привлечь очень.
Вот знаете, я про какой момент хотела спросить. Все-таки есть люди, которые, ну, в сознании адекватно, да, как там, СИЗО, больные в больницах. Есть люди, у которых утрачен интеллект. Как же с ними работать? Ведь совершенно у нас общество не приучено к подобному поведению человека, которое мы не можем считывать, оно не социально. Как же с ним получается взаимодействовать с помощью музыки? Вы все равно продолжаете исполнять свои песни?
Мне кажется, тут важнее просто звук, чем даже смысл. и конкретно твой личный настрой. Ну, то есть они это чувствуют, и можно как-то попытаться взаимодействовать. Вот недавно мы были в таком месте, которое называется, кажется, «Вера, надежда, любовь», центр для детей.
Центр содействия семейного воспитания.
Ужасно звучит.
Да, ну, там... просто так, сейчас они так все называются, система, да.
Ну, там дети с ДЦП, да, синдромом Дауна, и, то есть, они очень живо включились в этот процесс, и для них это, мне кажется, это было очень важно. То есть, ты не поешь там песни с каким-то с нагромождением смыслом, да, но ты просто приходишь и видишь, что они оживают после выступления. Они начинают, им хочется вместе с тобой потанцевать, поговорить, как-то тоже поиграть на гитаре. И вели они себя очень как-то адекватно. А как-то раз мы ездили в ПНИ, где взрослые люди.
Психоневрологический интернат.
На 9 мая. И вот, пожалуй, такой отдачи не было нигде. Когда ты смотришь в зал, где 300 человек подпевают «Катюшу», и половина из них танцует... половина подпевает. Это было такое счастье. Вот я, когда вспоминаю какие-то счастливые моменты из жизни, вот это вот одно из них.
Здорово. Вот неожиданно счастливый момент, да, в жизни. А расскажите еще после концерта, как происходит. Ведь наверняка вас не выпускают сразу. Какое-то общение происходит. И не только, наверное, с самими подопечными, но и с родителями, с персоналом. Какие темы вы охватываете? Или это не тема, или это просто как бы общение, которое поверх сознания?
Ну, тут тоже очень сильно зависит от места, в которое ты пришел. Я, если позволите, немножко еще вернусь все-таки на шаг назад, потому что тема вот людей с ментальными нарушениями, она для меня очень-очень важна. Вы очень здорово сформулировали начало своего вопроса, мне кажется, чрезвычайно важная вещь. Действительно, сегодня мы живем в мире, где серьезная ставка сделана на интеллект и язык. То есть на это вообще, именно на этом стоит очень большой акцент. И как только человек не разговаривает или вроде бы как там у него нет интеллекта, значит, а как с ним вообще взаимодействовать, это очень какой-то не такой. Отсюда рождается огромное количество стереотипов, которые вешают на людей с ментальными особенностями. Эти стереотипы можно встретить и в православной среде, к сожалению.
Сейчас, да, уже, их много.
Сейчас уже не так часто, но все-таки бывает. Говорят, а это вот плод греха, это вообще ужасная вещь, да?
Угу.
Значит, на самом деле довольно тоже страшная вещь. Это такие как бы комплементарные стереотипы. Ах, вот они такие солнечные, детки, ангелочки, вот они такие прекрасные.
Это же тоже неправильно.
Это тоже совершенно неправильно, это тоже стереотип. И
строго... Мне кажется, это вот стереотип, это уход от настоящего.
Да,
как раз.
Да. Просто... это уход, это уход от настоящего, а б, это уход от того, что перед тобой личность, которая имеет тоже достоинство, что и ты, тоже человеческое достоинство, что и ты. И это очень важный момент.
И образ Бога
и
тоже
образ
в том
Бога,
есть.
Да, да. Он может не разговаривать, он может быть слабее тебя интеллектом, но он не в меньшей степени человек, чем ты. Вот. Поэтому вот это просто это важная вещь, которую я хотел сказать. Значит, что касается... вот я участвую как раз тот самый проект «Правящий клоун», о котором вы рассказывали, который на базе фонда Андрея Первозванного развивался. Там было примерно так. Приходят вот эти волонтеры, проект «Поющие клоуны», в палату, где находятся много дети с тяжелыми, с множественными нарушениями. Вот. И они подходят к ребенку с гитарой и поют. Знаешь, что мальчика зовут Алеша? И поют там «Привет, Алеша, привет». Вот, все. На этом песня. И Алеша, он там может улыбнуться, он может дать руку, он может сделать движение. Вот на этом уровне. Там, конечно, никто не поет песни с каким-то с большим содержанием. Там, скорее, прикосновение, улыбка, общий ритм. А с другой стороны...
невербальное потом... общение, фактически,
ну,
да?
Ну, вот происходит? С этими ребятами. С другой стороны, потом мы пошли в другую палату. Там был парень, он сидел на инвалидном кресле, он знал тексты всех детских песен.
Потрясающе.
У него еще был плеер, он их слушал. То есть, понимаете, просто дело в том, что в эту систему ДДИ, ПНИ попадают люди часто, которые на самом деле попадают по каким-то совершенно другим причинам.
Ну да, их там уравнивают.
Да, угу. Да. Ну там парень плохо себя ведет в каком-нибудь приюте, вот его туда. Поэтому это такой огромный мир, и такие разные там люди бывают. Вот. Но я При этом вы задали другой вопрос. Извините, пожалуйста.
Ну, мне интересно было, как ваше общение после концерта складывается. У нас несколько минут на этот вопрос. А, прежде чем начали. Добрый вечер. У нас звоночек в студию. Первый. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Спасибо за эту тему. Вы знаете, я просто хотела быстренько сказать случай. Я работала со старшими, с детьми старшего возраста. Вот, в центре образования. И, знаете, к нам приезжала делегация из Италии, дети. Среди них была девочка, которая, ну, практически не видела ничего. И, вы знаете, вот всех нас поразило то, что она, с ней не было провожающего никого. Но просто кто рядом с ней стоял, ее подхватывал. И она, то есть, совершенно, ну, вот как будто такая же, как все мы. Даже
она не успевала почувствовать себя.
И никто на этом не делал никакого акцента. Это было нормально. Мы поняли, что это было... Это просто так. Так вот, эти люди должны быть в обществе. И к ним должны относиться точно так же. Если с ними поссорились, да, им надо высказать, что так же, как и вот остальным людям, которые считают себя нормальными, точно так же. То есть, понимаете, может быть, это просто уровень жизни в другой стране. Если люди будут получше жить, может быть, они будут более добрее, снисходительнее к другим.
Спасибо вам за этот комментарий и эту интересную историю. Действительно, часто сталкиваешься с тем и в публикациях в СМИ, и в ежедневной жизни, что родители или те, кто окружает, они говорят, это особенное, нам надо особенное отношение, и всей силой стремятся к обычной жизни. То есть, ну, абсолютный диссонанс, и нам, как представителям общества, и каждому из нас, надо пересмотреть, наверное, во многом отношение к людям с ограниченными возможностями, неважно, там, вот двигательные они или умственные.
У меня есть приятель, замечательный Александр Буров, если он нас сейчас слушает, большой привет. И он человек много всего делает для вот этой самой инклюзивной культуры, при этом имеет диагноз ДЦП.
Угу.
Вот. И он как-то сказал, ты понимаешь, говорит, возможности здоровья ограничены у всех, вот у тебя в частности. Да, ну как-то, ты же не можешь, говорит, поднять автомобиль, например. Вот.
Абсолютно здоровых не бывает.
Ну, конечно, когда идешь в любое место, вообще неважно в какое, в первую очередь, ну, я думаю о том, что это просто люди перед тобой, вот такие же, как и ты. Поэтому у меня лично не возникает вопросов о том, как себя вести и там, как с ними быть, вот.
У вас нету самой главной внутренней границы, то есть я ее не успела почувствовать за эфир, ее, наверное, нет. А у нас программа сегодня была посвящена проекту «Терапевчий». В студии был Павел Федосов и Анна Загорулько, ваша ведущая Александрина Маланина. А сейчас у нас прозвучит композиция «Никакая жизнь не начнется».
Никакая другая жизнь.
Никакая другая жизнь. Немножко, да. Никакая другая
жизнь.
Никакая другая жизнь не начнется. И мы таким образом с вами попрощаемся. В программе была Александрина Маланина, Павел Федосов, Анна Загорулько. Молодо зелено.
Никакая другая жизнь не начнется, лишь своим чередом продолжится это, не засветится в небе другое солнце, здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все обживаешься в жизни, все выпрашиваешь для себя призвание и сидишь на перу, будто ты на тризне и жуешь бутерброды с какой-то дрянью. Ну чего ты плачешь? Да нет, я не плачу, так слезятся глаза от того, того, что ветер тот, который я не знаю, что значит, выдувает тепло. Из всего на свете он во мне выдувает сквозные раны, он лишает меня и надежды, покоя. И поэтому я хожу как пьяный и не знаю, что мне делать с собою. Вот поэтому я трусливый, неловкий, все пытаюсь к чему-нибудь прислониться. И стою на троллейбусной остановке в ожидании автобуса номер 30. Так смотри на меня, да вижу, вижу, я и так смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я же ближе, ближе, я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен, там, где ты так сильно чего ты боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты, наконец, постучишься.
Прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Господи Иисусе Христе.